Добрый вечер! Сегодня 29 декабря. Сейчас в Москве 20 часов. И как всегда в понедельник, как всегда в 20 часов, я начинаю программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Понятно, что это последний эфир года, и принято в конце года подводить итоги. На самом деле подводить итоги не очень получится, потому что тех итогов, которые, наверное, во всяком случае, я больше всего жду, а это именно окончание войны, этого не случилось. Будем надеяться, что случится в следующем году. Вчера, в воскресенье, во Флориде, в штате Флорида, встретился президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Они встретились, они поговорили. До этого Трамп позвонил, как уже стало хорошим тоном в его интерпретации, позвонил Путину. И сразу после этого звонка к журналистам вышел помощник президента по международным делам, господин Ушаков, который сказал, что Украине нужно... Значит, Украине нужно максимально быстро вывести свои войска из Донбасса, уйти из Донбасса, отказаться от всех своих территориальных претензий на Донбасс. Вот так эта фраза была переводится с английского. Очевидно совершенно, что когда Владимир Зеленский и Дональд Трамп выступали на пресс-конференции после этих переговоров, Зеленский сказал, что на 90% они все обсудили, договорились, но остаются еще нерешенные проблемы. И очевидно, что вопрос территории – это та самая нерешенная проблема. Трамп сказал, что тоже сказал о том, что проблема территории, проблема земли, она остается, но надо понимать, что, может быть, лучше сейчас согласиться, поскольку дальше, может быть, у Украины заберут еще больше земли. То есть он имеет в виду, что Путин не собирается останавливаться, что Путин будет продолжать бомбить Украину и заставлять Зеленского согласиться на территориальные уступки. Это при этом вот этой встрече в воскресенье этому предшествовали оголтелые совершенно бомбежки украинских городов, прежде всего Киева, Одессы. В Киеве, так я понимаю, большая часть города осталась без света. В Одессе ситуация тоже очень тяжелая. Нью-Йорк Таймс опубликовал большой репортаж из Одессы о том, как там живут люди, когда практически нет ни тепла, ни работают лифты, нет горячей воды и так далее. Очевидно совершенно, что Путин поставил своей задачей разрушить до конца уже инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру Украины и заставить людей просто бежать с Украины, потому что зима, потому что холодно, потому что дети, старики и так далее. Вот такая вот ситуация, и в очередной раз убили ребенка. И этот ребенок Кристина, ей 4 года, ее убили в Житомирской области, это от российских, налетов. Что только по Киеву выпустили больше 400 дронов и 50 ракет. Россия, конечно, должна в ноги кланяться председателю Си Китаю, через Китай идут поставки чипов, которые необходимы для производства этих ракет-убийц. Вот они убили девочку Кристину, ей было 4 года. А наш звукорежиссер должен показать ее фотографию на экране. А вы, наверное, многие из вас, да, вы ее видели. Ну вот, вот такая вот ситуация. Что еще? Путин встретился в очередной раз, уже шестой раз, с генералами, или седьмой раз он встретился с генералами, опять в камуфляже. Путин всячески подчеркивает, что он, собственно, есть не просто верховный главнокомандующий, а он руководит этим победным поступом российских войск, которые захватывают дома и села, значит, на востоке Украины. И он, собственно, единственный, кто может принимать какие-либо решения. Вот такая вот, собственно, вот такой исход этих переговоров. Я думаю, мне кажется, что при всем при том, что опять результата реального нет, но мне кажется, что действительно стороны, во всяком случае, больше пытаются как-то, обе стороны нуждаются в передышке. Понятно совершенно, что для Украины это просто вопрос выживания тех, кто остался там. Понятно, что в ситуации, когда зима, необходимо, чтобы прекратились эти бомбежки. Путин дал понять, что он не собирается, значит, идти на прекращение огня. Он готов прекратить огонь только после того, как будет подписано какое-то соглашение, мирное соглашение. С другой стороны, Путину тоже нужна передышка. Ситуация с экономикой очень тяжелая, ситуация в бизнесах очень тяжелая. Путин, конечно, блефует, я много раз об этом говорил, он блефует, он делает вид, что у него все прекрасно. Ну, у него, может, и все прекрасно, у остального населения страны, может быть, не так все здорово. Вот такая вот ситуация. И поэтому мне кажется, что все-таки в следующем году, думаю, что даже в ближайшие месяцы, все-таки о чем-то договорятся, о каком-то варианте. То есть мы, наверное, увидим вариант Кипра, я не знаю, может быть, это и вариант двух Корей. Посмотрим, как это все будет, хотя очевидно совершенно, что несмотря на то, что Европа предоставила Украине 90 миллиардов долларов заем, и это позволяет покрыть долги украинского бюджета и платить за оружие, но тем не менее, для того, чтобы это был корейский вариант, как об этом говорил дипломат Бондарев здесь на канале пару недель назад, должны быть еще некоторые условия, должны быть гарантии, которые были предоставлены Южной Корее в свое время. Короче, думаю, что так или иначе Зеленскому придется согласиться на какие-то уступки на Донбассе, на то, чтобы там прошла линия разграничения, там, где сейчас стоят войска. Что-то такое будет сделано, потому что, ну, очевидно, что эту войну на истощение Украина просто не может у России выиграть, просто потому что в России в 4 раза больше изначально было население, потому что экономика переведена на военные рельсы, и самое главное, потому что Путину совершенно плевать, сколько гражданских он убьет. Украина тоже осуществляет удары по российской территории, прежде всего по НПЗ, по всяким нефтяным складам, по военным заводам. Но, как пишут наблюдатели, гражданские потери среди российского населения в разы меньше, чем среди гражданского населения Украины. Зеленскому избираться, и он не может об этом не думать о том, что происходит с людьми. Посмотрим, чем закончится. Во всяком случае, хочется пожелать украинцам, чтобы им сил. Они и так показали всему миру, что они великая нация, которая способна сопротивляться значительно более сильному противнику, способна бороться за свою, не просто за свой суверенитет, а за право быть суверенной независимой страной. И в очередной раз скажу, как говорю всегда, я приношу свои абсолютно искренние извинения за то, что страна, гражданка которой я являюсь, творит весь этот ужас на территории Украины. Еще одна тема, о которой я не могу не сказать, потому что эта тема очень важна и для этот вопрос, эта история важна очень и для New Times, и для меня лично. А именно на прошлой неделе, на 84-м году жизни, от нас ушла Ирена Стефановна Лесневская, которая была основательницей журнала New Times. Она в свое время, в 2006 году, купила название у журнала «Новое время». Ничего другого больше купить нельзя было, поскольку все было обложено векселями и долгами. Но она купила бренд, потом она провела вместе с первым главным редактором New Times Рафом Шакировым ребрендинг. Журнал получил название The New Times, так это было тогда модно, так все говорили промоутеры, что для нового издания, чтобы, так сказать, отделить себя от того нового времени, который в последнее время уже выходил на газетном срыве, очень маленьким тиражом, тысячи экземпляров или что-то около того. Короче, вот был переведен ребрендинг. О том, как Лесневская и почему она решила издавать журнал, об этом замечательно в своих колонках на портале The New Times написал и колумнист New Times Андрей Колесников, и Людмила Любовь Цуканова, которая была и есть и заместителем главного редактора старого журнала «Новое время» и «The New Times», и Андрей Колесников тоже был заместителем главного редактора, когда Лесневская была главным редактором а журнала «New Times», потом он ушел в «Новую газету». Но все последние годы, в том числе последние 4 года, находясь в Москве, он продолжает писать каждую неделю, писать и публиковать свою колонку на New Times. Вот они подробно там описывают, как это произошло. А я же вам просто хочу немножко рассказать о Лесневской, потому что, знаете, вот как-то на одном из юбилеев журнала New Times, а мы, по-моему, праздновали чуть ли не каждый год, потому что мы все время ждали, что нас закроют, у нас отнимали рекламу, депортировали журналиста Наталью Морари. В общем, у нас были постоянно какие-то проблемы. И поэтому каждый прожитый год казалось, что вау, мы продержались, и мы пока еще живем. Так вот, кто-то сказал такую фразу. «О свободе говорят многие, Лесневская из тех редких людей, кто в нее инвестирует». Вот это была абсолютная правда в отношении Рены Стефановны Лесневской, которая сначала в 1991 году, в конце, после неудавшегося переворота августа 1991 года, она начала делать РЕН-ТВ, выпускать программы под брендом РЕН-ТВ, а в 1996 или в 1997 году это стал уже отдельный совершенно канал. РЕН – это имя Лесневской, РЕН-ТВ, РЕН. Английскими буквами РЕН-ТВ, и это было, конечно, имя самой Лесневской. Рена Стефановна была человеком совершенно удивительным, с какой-то очень трудной судьбой, которая, как это очень, только в сказках, по-моему, так бывает, которая, несмотря на дикие трудности, которые она преодолевала, в общем, закончились успехом, в том смысле, что она хотела создать телевизионный канал, и она его создала, а она хотела получить для всех сделать кислородную подушку в виде журнала, она его сделала. Она воспитала замечательного сына Митю, который был главной любовью ее жизни, и несмотря на то, что она трижды была замужем, у нее было миллион воздыхателей, и половина Москвы, если не две трети, бегала за ней, включая самых известных людей, всю жизнь ее любил Булата Акуджава. Да. Много-много очень известных людей преклонялись перед Лесневской. И тем не менее, да, и, конечно, то, что она сумела сделать, мой щенок хулиганит здесь, а у нас университет закрыт, поэтому я вещаю из дома. Так вот, Лесневская. Она родилась во время войны в 1942 году в Казахстане. Там в ссылке был ее отец, значит, Стефан Лесневский. Ее дед Ян Лесневский был известным польским коммунистом, сидел в разных ссылках и тюрьмах вместе с значит, господином Дзержинским, создателем Кровавого института ВЧК. И когда наступил 1937 год, ну, естественно, как это было принято у товарища Сталина и всех остальных, его посадили и расстреляли, неизвестно в какой тюрьме, во всяком случае, где-то в одной из московских тюрьм его расстреляли. Как рассказывал брат Эрнст Стефан Лесневский, Станислав Лесневский, он был старше ее на 7 лет, и он очень много занимался как раз воспитанием Ирены, по ее словам. Так вот, семья, польская семья деда не слишком любила их мать. Она была еврейкой, и, как сказал в интервью мне Станислав Лесневский, ну что поделать, поляки не любили евреев, евреи не любили поляков. Ну, поп, вот так вот. Мы когда-то к 70-летию Эрнст Стефана Лесневской сделали отдельный журнал, просто параллельно с нормальным, с обычным номером мы выпустили журнал. К ее 70-летию он вышел тиражом 500 что-то экземпляров. Это было очень интересно. Сам по себе просто было безумно интересно делать это и расспрашивать. И кое-что мы сейчас выложили на портале New Times. Зайдите, посмотрите, почитайте. Ну вот, так что Ирена жила, росла, значит, сначала в Казахстане, в этой ссылке. Жили они безумно бедно. Это был Урлют-Тюбский район Казахстана. Отец ее в Москве учился в энергетическом институте, в знаменитом МЭИ. Любопытно, что и мой отец когда-то заканчивал во время войны закончил этот институт. Он тогда назывался МЭИ Мила Молотова. Отца арестовали прямо на глазах, значит, Станислава Лесневского. Ну вот, и потом они с мамой приехали к нему в ссылку. Он получил 5 лет административной ссылки. Поразительно для сына расстрелянного врага народа был, в общем, вполне вегетарианский срок. Они приехали к нему в ссылку в Казахстан, и там, собственно, и родилась Ирена Лесневская. А потом они вернулись в Москву, и они жили в коммунальной квартире в Газетном переулке. По-моему, сейчас это называется улица Огарева, или наоборот, это была улица Огарева, сейчас это называется Газетный переулок, там, где сейчас находится, значит, где находился почтамт, где особенно успешно работала специальная служба КГБ по переиллюстрации всех писем, которые шли в Советском Союзе. Так вот, а дед Ирены Стефанны по материнской линии Яков Маркович Гольдштейн, он был часовщик. Ян Лесневский, кстати, был сапожником, и когда ему предлагали какие-то должности, он отказался в Москве и продолжал заниматься сапожническим делом, и совершенно не хотел становиться никаким чиновником. Так вот, Гольдштейн, значит, был часовщиком. Я видел когда-то мне Ирена, которая не слишком распространялась по поводу собственного еврейства. Ну, как-то она мне показала альбомы, и у нее в роду были и раввины. Жили они в хасидском штетеле, очень таким характерным. Это все они, жили они в Полтаве, естественно, это Украина. А большая часть Гольдштейнов перед войной, перед Первой мировой войной, они уехали в Америку. А дед Эрнст Стефан зачем-то остался, значит, в царской России. В 1924 году они переехали в Москву, поселились на Трубной, и вот там дед открыл свою небольшую часовую мастерскую. Что еще? Ну вот такая у нее была начальная ее жизнь. Как я же говорила, жили они безумно бедно. При этом мама Эрнст Стефана, она зарабатывала тем, что она преподавала немецкий язык, репетиторствовала, а потом преподавала в школе для детей с особенностями развития, как мы сейчас бы сказали. Конечно же, денег было немного. Поэтому Ирена совсем еще в юном своем возрасте начала работать. То в какой-то лаборатории работала, она в детском саду, она работала в пионерском лагере, где она только не работала. А потом Она влюбилась. Как она сама говорила, это было, слушай, это было сумасшествие. Она влюбилась в знаменитого политзэка и знаменитого писателя Владимира Максимова. По-моему, у нас есть ее фотографии. Сейчас Петр, звукорежиссер, ее покажет, который был намного ее старше. Рене было 19 лет. Я же, как я сказала, Иран говорил, что это было полное сумасшествие, но тем не менее, по-моему, это была и любовь на всю жизнь. И жизнь эта была очень трудная, потому что, как многие писатели того времени, Максимова, пока он был такой красный-красный, его печатали, а потом, когда он как-то прозрел и увидел, что творится замечательный, значит, в Советском Союзе, его печатать резко перестали. Как не печатали многих других замечательных и талантливых писателей, которые в результате свою жизнь опускали в стакан с водкой. Их всех можно было бесконечно видеть в Центральном доме писателей на улице Герцена, где, значит, был закуска, был такой борщевик, закуска там из какой-то там квашеной какой-то капусты, еще чего-то, в общем. И киряли они, конечно, страшным образом. Максимов был запойный, он запивал недели на две, продавал все, что было в доме. Вот такая у нее была жизнь. Но потом это продолжалось 12 лет до того момента, когда КГБ объяснило Максимову, что либо он уезжает к чертовой матери, либо они его сажают. Максимов уехал, оказался в Париже, и в Париже он начал издавать знаменитый журнал «Континент». А Лесневская имела все удовольствие преследования со стороны КГБ, которое ее очень упорно обрабатывал. Для этого Союз писателей был специальный человек. Его звали генерал Ильин, который очень умел хорошо разговаривать с писателями. Ну и, в общем, это была трудная, трудная история. А дальше в какой-то момент начинается телевизионный период Лесневской. Она пришла на центральное телевидение, никакого другого, собственно, не было. И была программа «Кинопанорама». И она очень долго, она писала тексты, она занималась, режиссировала эту программу, но почти до перестройки, по-моему, до 1988 года ее фамилия не могла появиться на экране и не появлялась. Хотя она была практически автором тех интервью, которые выходили знаменитых. И они делали долго программу с Эльдаром Рязановым, который, значит, вел «Кинопанораму». Сначала он назывался ассистентом режиссера, потом в какой-то момент ее, по-моему, назначили продюсером. К ней очень благосклонно относился такой большой сукин сын, был Лапин, значит, председатель Государственного комитета по телевидению и радиовещанию, который очень хотел ее уложить в койку. Но Лесневская не согласилась, и это только усугубило ее трудности. Ну, а потом случилось то, что случилось. Случилась перестройка, случилась свобода, появилась РЕН-ТВ, и Лесневская делала различные программы, в том числе и какие-то шутейные, там какой-то там попугай был, белый попугай назывался программа, и с Никулиным, и с Аркановым, и с Гориным, с лучшими сатириками страны, которые тогда были. И все это было просто совершенно замечательно. Как написала об этом Анна Качкаева, известный очень телевизионный критик, потом профессор Высшей школы экономики, пока оттуда ее не заставили уйти, потому что, понятно же, люди, которые знает, умеет и понимает, как существует телевидение, совершенно факультеты журналистики Высшей школы экономики тут же стали не нужны. Так вот, она написала, что Лесневская выжила в очень жесткой, в очень мужской игре, и сумела не просто выжить, но и выйти из нее победителем. Мне Рен Стефан очень много об этом обо всем рассказывала. Насколько я знаю, то есть я не знаю, я знаю это абсолютно точно. Она надиктовала книгу, которую я читала. Это все очень интересно. Не знаю, издаст ли ее Дмитрий Лесневский, Митя Лесневский, сын Эрен Стефаны. Но она довольно откровенная книга, которую написала Ольга Кучкина, которая когда-то работала в газете «Комсомольская правда». Ну, собственно, записала. В общем, это была очень жесткая жизнь. И Лесневская человек умный, мощный, очень прагматичный, жесткий, иногда чрезвычайно жестокий. Я сама с этим столкнулась, когда Эрен Стефанов в 2013 году решила, что журнал New Times больше не нужен. А я позволила себе с этим не согласиться. В общем, ее, конечно, вот эти годы зарождающегося капитализма в России, жесткой борьбы за канал РЕН-ТВ, за рекламу, за место и так далее, они ее закалили. Она делала интервью с Борисом Ельциным, она сделала первое интервью с Наиной Ельциной, с ныне вдовой Бориса Николаевича Ельцина, первого президента России. Она участвовала в кампании по выборам Бориса Ельцина в 96-м году. И мы с ней потом много-много об этом говорили, насколько это была тяжелейшая ошибка для демократического развития России, собственно. Сначала на расстреле парламента 93-го года, а потом на этих выборах, президентских выборах 96-го года. Собственно, на этом и закончилось демократическое развитие России. Народ, люди в России увидели, что ничего не меняется, что на самом деле какие бы слова ни произносились, как убивала власть, так и продолжает убивать, как расстреливает тех, кто позволяет себе выйти на площадь, как это было в 64-м году в Новороссийске. Новочеркасске, извините, знаменитый расстрел демонстрации в Новочеркасске при Хрущеве, так и продолжает убивать, как не способна, оказывается, провести честные выборы, президентские выборы, так и не была способна. Другой вопрос, что, конечно, невозможно даже сравнивать выборы, которые были при Борисе Ельцине, с тем, что происходило уже при Путине, когда просто была откровенная фальсификация результатов голосования, вбросы, подмены, недопуск оппонентов, недопуск оппозиционных партий и так далее. Ну, собственно, с приходом Путина тут-то вообще просто все закончилось. Но, к сожалению, и во времена Бориса Ельцина были допущены чудовищные ошибки. И, собственно, выбор полковника, потом полковника КГБ СССР Владимира Путина в качестве преемника Бориса Ельцина, как мне представляется, было вполне логичным результатом второго срока правления Ельцина, когда Ельцин приближал к себе все больше и больше чекистов, и руководитель администрации у него был Бордюжа, особист из третьего главного управления КГБ СССР, это военная контрразведка, и премьер-министром он назначил потом Примакова, который был агент Максим, завербованный еще в 1959 году, а потом в постсоветское время возглавлял, был агентом, многие годы был агентом КГБ, а в постсоветское время возглавлял, значит, службу внешней разведки, то, что когда-то было первым главным управлением КГБ СССР. В общем, что там говорить? Ну, я хорошо помню, как мы с ней сидели у нее дома в ночь, когда в марте 2000 года прошли первые, единственные, более-менее чистые выборы Путина, единственные совершенно. И мы с ней сидели и говорили о том, что как могло случиться, что в стране, которая потеряла миллионы людей репрессированными, расстрелянными, и убитыми, и весь тот кошмар, который творился в Советском Союзе, начиная с Красного террора 18-го года, и дальше гражданская война, и коллективизация, и голодомор в Украине, и голодомор в Казахстане, и голодомор в Поволжье, и уничтожение красного офицерства перед войной, когда сидел каждый третий или каждый четвертый, значит, ну, тогда офицеров не было, ну, неважно, офицер советской Красной Армии. Все, что творилось по уничтожению Красной Армии, которую создал Лев Троцкий, чего Сталин безумно боялся. В общем, это все было за пределами не только какой-то человеческой рациональности, но это было просто постоянное уничтожение собственного народа, собственной страны. Об этом было запрещено писать, запрещено было говорить. Я сама помню, как даже нельзя было упоминать в газетах 1937 год. Нельзя было писать о репрессиях, но в перестройку-то мы все очень много писали о репрессиях. И «Московские новости», я Огонюк. Я сама много про это писала, про следователей НКВД. Нельзя сказать, что люди не знали о том, что чекисты делали со страной. Они были, конечно, реальной властью. НКВД было реальной властью, подчинявшейся только товарищу Сталину, который отлично понимал, что с этой сворой голодных волков, обалдевших совершенно от крови, которая лилась по всей стране, можно обращаться только одним единственным образом – убивать их. Он это и делал. 22 тысячи милиционеров и чекистов было расстреляно только в красный, в большой террор 37-38 года. Короче, возвращаясь к Лесневской, 12 февраля 2007 года на прилавках киосков появился первый номер The New Times. На обложке стоял Джеймс Бонд с поднятым пистолетом. И заявлена была главная тема номера: кто и почему убил Александра Литвиненко? Так, собственно, Рена задала планку того, что запретных тем нет, а это была совершенно запретная тема, потому что все понимали, что приказ убить бывшего сотрудника ФСБ отдела по борьбе с террором Александра Литвиненко не исходил с самого верха, что такие приказы отдавали только первые лица государства, и Сталин, и Хрущев, и Брежнев, и Горбачев. Это всегда было на уровне первых лиц, потому что никто никогда бы не пошел бы на исполнение такого приказа, особенно после того, как в послесталинское время посадили главных исполнителей убийств, таких как Судоплатов и Этингон, и много еще там примерно 150 генералов село. Основная эта часть убийц, конечно же, осталась нетронутой. Ну вот, но это было, все отлично понимали, что приказ об убийстве Литвиненко давал Путин, и что Лесневская сильно рискует, начиная с этого журнала. И тем не менее, она на протяжении всей нашей совместной работы я никогда не позволяла себе никаких цензурных ограничений. Я хорошо помню, когда мы готовили к печати очень жесткий материал, она называлась «Черная касса Кремля», о том, как в парламентскую кампанию 2008 года все деньги, значит, чемоданами свозились Суркову в Кремль, и потом в администрацию президента, а потом Сурков распределял эти деньги всем партиям, и красным, и белым, и серо-бурно-малиновым, и демократическим, и недемократическим. Украли там какие-то невероятные деньги у Союза правых сил тогда. И вот все это происходило кешью, носилось в чемоданах. У нас был прекрасный источник, в том числе один из них, теперь о нем можно говорить, его уже нет с нами, бывший глава Центрального банка. Замечательный был совершенно мужик Геращенко. Он и моим источником был по целому ряду дел, в том числе по делу Юкса, на протяжении многих-многих лет. Так вот, после этого, после того, как этот материал вышел, Одна из авторов его, Наташа Морарь. Ее не впустили в Россию, они вместе с Ильей Барабановым, с ее тогда партнером, а потом мужем возвращались. Я их отправляла за границу, потому что, ну, все знали, что самое опасное время для расследователя – это когда материал уже написан и до того, как он выйдет. Потому что вот в это время очень удобно журналиста убить, потом сказать, что все это вранье, ну и так далее. В общем, они возвращались в Москву и в Домодедово. Наташу не впустили на основании того, что она была гражданкой Молдовы, хотя она закончила социологический факультет, причем бюджетное отделение Московского государственного университета. Ее не впустили, депортировали, потом объявили угрозу национальной безопасности. Ну, в общем, потребовалось 4 года 3 месяца, чтобы Наташу обратно впустили в Россию. Все это прошло через Лесневскую, и никогда никакого упрека не было. Но почему я еще вспомнила об этом? Потому что когда Лесневская читала все материалы, у нас была специальная такая система К4, она в этой системе, значит, в компьютере читала все материалы, которые заверстывали вот в эту верстальную систему. И она мне сказала: «Жень, сними материал. Вот поверь мне, будет плохо». Но я считала, что какой смысл выпускать такой журнал, если не печатать такие тексты, как «Черная касса Кремля». Лесневская, естественно, никогда ничего не запрещала. Ну вот после... А ей уже звонил Владислав Сурков еще до этого материала, еще когда вышел в третьем и в четвертом номере большой материал Илья Барабанова о том, как создавалось это, значит, как работала эта организация этих гопников и хуевибинов наши. Лесневский позвонил Владислав Сурков, главный идеолог тогда страны, и сказал: «Уволь Альбац». На что Лесневский ему сказала: «Пошел Слава нахуй». Это цитата, я не могу ее править, поскольку Лесневской уже нет, поэтому я не могу править ее цитаты. Вот так вот это было. И еще одну историю я хочу вам рассказать. Я ее никогда раньше не рассказывала, но просто не могу не рассказать сейчас, когда Лесневскую уже в сырой земле. Вчера ее похоронили. К сожалению, я так же, как и на похороны Алексея Навального, я не могла приехать, поскольку, как мне говорят, меня арестуют прямо на границе. Короче, хочу вам рассказать еще одну историю. Петр, покажите, пожалуйста, фотографию, где Рена Стефановна Лесневская стоит вместе на одном из юбилеев New Times вместе с Алексеем Навальным и Юлией Навальной. Вот вы видите эту фотографию, а в номере, который мы, значит, сделали для Ирены Стефановны к ее 70-летию, я вам уже говорила, Навальный написал тоже колонку, которая называлась «Вы крутая, Ирена Стефановна». И он писал о том, что, собственно, она давно им помогает. Она действительно давно, когда-то, когда Маша Гайдар, Алексей Навальный, Саша Астахова, Наташа Морарь, они создали такое движение, ДАНА называлось, «Демократическая альтернатива». И я уже занималась журналом, поэтому для меня я не могла никоим образом во всем этом участвовать уже. А поскольку это был понятный конфликт интересов. Но я договорилась с Лесневской, что она им поможет снять квартиру, для помещения для этого ДАБ, потому что раньше они собирались у меня. Ну вот, и она им очень долго помогала. И, собственно, значит, Навальный обо всем этом написал это, значит, замечательную совершенно эту свою колонку. И вот они пришли на один из наших праздников. И это был такой какой-то очень, очень светлый праздник. Много наших авторов и друзей пришли. Но почему я попросила нашего звукорежиссера Петра показать вам эту фотографию? Она есть на сайте портала New Times, где вот мы выложили многие материалы. Не только то, что вот коллеги писали на смерть Лесневской, но и материалы, которые мы публиковали к 70-летию Ранстефана в этом специальном номере, был прямо отдельный специальный номер, который мы тогда выпустили. Значит, в 17 году, это уже fast-forward, уже Лесневская никак не связана с журналом, уже все кошмары и трудности, которые были связаны с нашим разводом, уже случились. 17-й год. Алексея Навального при выходе из помещения, где снимали какие-то комнаты или офис фонд борьбы с коррупцией, ему плеснули в глаза зеленкой, причем явно это была не только зеленка, там что-то было еще добавлено. После чего Навальный не мог смотреть на свет. И вот мы с ним созваниваемся. Алексей мне говорит, что он сидит в темной комнате. Он не мог читать телефон, поэтому можно было разговаривать только голосом. Я его спросила: Алексей, что нужно сделать? Он мне сказал: мне нужен зарубежный паспорт. Потому что у него, судя по всему, была повреждена, то есть не судя по всему, у него была повреждена сетчатка. У него и до конца жизни был сужен зрачок. Если вы посмотрите внимательно на его эфиры потом и на фотографии, увидите, что у него правый глаз, зрачок меньше, чем в левом глазу. И это было все результат вот этой страшной травмы. И врачи в Москве, и в институте Гельмгольца, и в других ему сказали, что ему надо ехать за границу делать операцию, что иначе он просто потеряет глаз, останется слепым на один глаз. Что в Москве эту операцию сделать не могут. Не потому, что не было хороших рук, руки были, не было там какой-то специальной аппаратуры. А у Навального не было зарубежного паспорта, его лишили после того, как он год был под домашним арестом, потом дело Кирфлес. Короче, его лишили, ему от него отняли зарубежный паспорт и не давали. И, значит, мне надо было эту проблему решить. Это была не первая проблема, которую надо было решать, когда это касалось Алексея. Поэтому, в общем, я понимала, что надо разбиться, но это надо сделать. И я связалась тогда с одним своим очень хорошим знакомым, человеком, вхожим в разные верхи, и спросил его, как мне действовать. Потому что понятно, что это ГБУха, ну, ФСБ, что только они дают, что они должны дать разрешение выдать ему паспорт, но при этом было совершенно непонятно, как этого добиваться. И человек мне сказал: напиши письмо Михаилу Федотову, который тогда возглавлял Совет по правам человека при президенте Российской Федерации. Он и сейчас существует, это какая-то совершенно, значит, позорная лавочка. Она и тогда, честно говоря, уже была не лучшая. Но, тем не менее, другого выхода нету. Надо действовать официальным путем через него. Федотов пойдет главе администрации президента Украины. А Вайна пойдет к Путину. Значит, надо было выйти напрямую на Федотова. И вот тут я понимала, что единственный, кто может договориться с Федотовым, и кому он не сможет отказать, это Ирэн Лесневская. Я позвонила Ирэн Стефане Лесневской и говорю: так и так, Ирэна Стефановна, вот ситуация, Алексею нужен зарубежный паспорт, иначе он просто останется слепым на один глаз. И Лесневский сказал: что мне нужно сделать? Я говорю: вот надо, чтобы позвонить Федотову через него. Она позвонила Федотову. И вот этого в этом вся была Ирэна Стефановна. Извините, пожалуйста, мне надо щенка вывести из комнаты, потому что он опять чего-то такой там хулиганит. И что ж ты за хулиган? Как только у меня эфир, так ты черт знает, что делать. Ну, почему так же нельзя себя вести? Ты же уже взрослый мальчик, ты 5, сколько там? 5 месяцев? Смотрите, это классический домашний стрим. Получается. Так вот, классическая Лесницкая. Она попросила Федотова приехать к ней домой. Вот это, вот в этом вся Лесневская. И Федотов не мог ей сказать нет. Но Федотов ей сказал, что он хочет убедиться в том, что Навальный не врет, что у него действительно такая ситуация с глазом. Он хочет встретиться с Навальным. И в доме у Рен Стефана Лесневского, в ее квартире, встретя Алексей Навальный, Михаил Федотов встретились. Федотов имел удовольствие убедиться в том, что его покалечили по полной программе. Одновременно с этим я написала Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента. У него тоже были некоторые свои условия. Я разговаривала подробно с врачом, с офтальмологом Навального по телефону, отлично понимая, что у меня на ушах сидят там еще пару человек. Ну а дальше произошло то невероятное чудо, которое могла сделать, конечно, только Лесневская. Она вообще была человеком, который умела делать чудеса. И я хорошо помню, как мне звонит Навальный и говорит: «Женя, у меня паспорт на руках». Остальное уже, значит, история. Он сделал, ему сделали очень хорошую операцию, насколько я понимаю, в Испании. И хотя полностью вылечить глаз ему не могли, но тем не менее он видел. Там не очень там, хуже, чем другим своим глазом, но видел. Вот эту фотографию я выложила и на портале New Times, и в Твиттере. И как-то я подсознательно, если хотите, я ждала, что Юлия Навальная, которая, собственно, об этой истории знали, значит, Лесневская, Федотов, Песков, я и Юлия. Я как-то все ждала, что Юлия Навальная вот сейчас, поскольку уже все можно, напишет какие-то слова на смерть Ирэн Стефановны Лесневской. Видит Бог, она этого заслужила. Вот. Вот такая история. Значит, что еще? Еще из событий уходящего года, мне кажется, вот очень важным упомянуть потрясающий совершенно фильм, вышел на Netflix. Я понимаю, что для тех, кто в России, вы можете смотреть Netflix, видимо, только через VPN, если вообще можете, но те, кто вне России, особенно для журналистов, мне кажется, это очень важный фильм. Он называется «Cover Up». Это документальный фильм, посвященный знаменитому журналисту-расследователю Сеймуру Хершу. Это тот самый Херш, который первым рассказал о том, как во Вьетнаме отдавались приказы об уничтожении как минимум двух деревень вместе с жителями. Как кто-то сказал, так делали нацисты. И это тот самый Херш, который раскопал и опубликовал в Нью-Йоркере историю Абу Грейба, когда охранники иракской тюрьмы, американские охранники, издевались над заключенными иракцами. И были опубликованы фотографии, и был опубликован подробный его рассказ. Почему я вспомнил, почему я... Мне это интересно было смотреть не только как журналисту, а мне было это интересно смотреть и как человеку, который преподает авторитарные режимы и много думает о том, как это все... Вот почему при том, что президентская система, которая существует в Соединенных Штатах Америки, очень опасная с точки зрения перерождения в автократию, в диктатуру, так как это происходило множество и множество раз в Латинской Америке, где тоже все поголовно президентские республики, в отличие от Европы, где практически все страны, у них устройство парламентской республики. И понимаете, вот я смотрела этот фильм и думала о том, что человек плох. Об этом, собственно, вопрос о человеке, о сути человека в натуральном таком его естестве. А это вся политическая философия. Это как бы в основе политической философии, это безумно важная тема. И она заключается в том, что человек плох. Прочтите первую книгу Ветхого Завета, то Тары, да? Которая называется в христианской версии «Бытие», и в еврейской Библии это «Берешит», «Начало». Так вот, человек в естественном состоянии, то, что называется «in the state of nature», он мало чем отличается от дикого животного. Нет никакой ни морали, ни закона, ничего нет. И человек вот в этом состоянии, он движим инстинктом самосохранения, он движим, так сказать, инстинктом продолжения рода, и он мало чем отличается от диких животных. И в этом смысле, как писали философы, он, конечно, страшен и плох. И поэтому так важно, чтобы вокруг человека выстраивались то, что мы сейчас называем институты. Институт – это не только организации, но это не только правила, конституции, законы, но это еще нормы и понятия. Вот то, когда, на чем основывается доверие между людьми. Когда есть правила, даже не обязательно писанные, а неписанные правила в обществе, что можно делать и чего делать нельзя. И вот в этом фильме, в документальном, очень хорошо видно, что важнейшим инструментом сопротивления авторитаризму является правда. Потому что именно вот та правда, которая вскрывается такими журналистами, как Сэмюэл Хёрш, она дает обществу инструмент не только контроля, но и борьбы с властью, которая всегда пытается скрыть информацию, всегда пытается обмануть. Вот эта правда, вот эта свобода прессы – это важнейший институт, который является именно инструментом защиты и борьбы общества с любой авторитарной, диктаторской и другой властью. Ровно поэтому, как мы с вами это наблюдали в России, Путин начал с разгона НТВ, Путин начал с уничтожения свободных СМИ, и ровно поэтому Лесневская считала это столь необходимым, чтобы после убийства Ани Политковской в 2006 году, когда ее убили, именно до похоронах Ани Политковской, Лесневская сказала, что она сделает журнал, чтобы у всех была кислородная подушка. Вот это очень важный инструмент. То есть без правды общество обойтись не может. Без правды с диктатором, с автократом, с тираном могут бороться только такие же диктаторы, автократы и тираны, как он сам. Его ближайшее окружение, которое рано или поздно у него, у этого ближайшего окружения возникает желание перехватить корону и самим или самому сесть на трон. Вот, собственно, такие мои итоги этого года. Я хочу всех вас, кто слушает, кто смотрит, кто пишет, кто рассказывает, откуда и как смотрят, я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом, потому что вот в Советском Союзе не было у нас другого праздника, столь важного, как Новый год. Это был единственный не идеологический праздник в Советском Союзе. И это был праздник, вот это была постоянная надежда. Ну, не может же быть так все время плохо. Должно же наступить, произойти что-то хорошее. Вот это детская вера в то, что произойдет хорошее, она неизменно связана с Новым годом. Я думаю, что все-таки очень важно верить, что хорошее будет. Весневская говорила, что бы ни происходило, она всегда говорила, и все равно завтра зайдет солнце. Вот она при всем том, что она много всего пережила, и много в своей жизни видела и горя, и несчастья, тем не менее она всегда верила в то, что у нее вот это ее представление о том, что ее убеждение в том, что завтра все равно взойдет солнце, это было очень, очень важное, мне кажется, очень важная мантра, очень важная идея. Это единственное, что позволяет людям продолжать бороться и верить, что рано или поздно они победят. Вот, собственно, на этом все. Я благодарю еще раз всех вас, кто слушал, кто смотрел. Конечно же, я не могу не думать в эти дни, когда хоронили Лесневскую, что, наверное, самое время сейчас закрыть New Times. Я обещала, что я буду продолжать работать до тех пор, пока не закончится эта страшная война. В любом случае, я надеюсь, что мы с вами встретимся на этом канале в следующем году, ну а там как получится. Спасибо, спасибо за поддержку, будьте здоровы, будьте счастливы и хорошего вам нового 2026 года. Пока-пока.
Thank you.